Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами этот «Светлый вечер» в ближайший час проведет епископ Североморский и Умбский Митрофан. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте.
Вы уже второй раз к нам приходите.
Да, я уже.
Правда, ту первую программу вели не мы, но, тем не менее, что-то мы знаем из того, что там было. Тогда говорили о вас, о вашей жизни, очень интересной, насыщенной. Сегодня, наверное, сделаем акцент на вашей епархии, которая тоже находится довольно далеко. Это Мурманская область, если не ошибаюсь.
Да, это Мурманская область, это самые крайние ее пределы и самые крайние пределы европейской России. Это побережье Баренцева моря и Белого моря.
Но давайте, может быть, в двух словах напомним нашим слушателям о том, что было в прошлый раз и о вашей жизни. У вас совершенно нестандартная биография для архиерея. Мы как-то так обычно привыкли, если уж мы смотрим на биографию архиереев, то чаще всего мы видим, что там человек закончил школу, потом семинарию, академию, постригся в монашество, какое-то время прошло, там 10-20, может быть, лет, и он стал архиереем. У вас же жизнь совершенно по-другому складывалась, у вас была военная карьера, причем не только у вас, она это наследственная в нескольких, во многих поколениях. Да. Расскажите немного об этом.
Ну, действительно, но я, в общем-то, наверное, не соглашусь, что есть какие-то стандартные архиерейские биографии.
Нет, стандартных нет, конечно.
Да, конечно, потому что если взять Серафима Чичагова, который полковником закончил службу, вот, или там, допустим, ну, Игнатия Брянчанинова, то есть то же самое, то есть многие начинали именно военной стезей, и она, может быть, формировала многие необходимые качества архиерейские. Вот, я надеюсь, что и в данном случае я опираюсь на тот багаж, который мне дала моя 26-летняя служба на флоте. Вот, но если говорить обо мне, то, собственно, в прошлый раз я все рассказал, мне бы не хотелось повторяться. Выбор был сделан в 97-м году. Я покинул флот в связи с тем, что там служить стало невозможно, все сокращалось.
Капитан второго ранга вы были.
Да, капитан второго ранга, я практически, ну, я командовал кораблями, в общем, это моя главная стезя была, я так, в общем, не штабной офицер, а просто менял корабли по степени ранга, но в каждом случае я был командиром корабля, вот, и это, может быть, сформировало какую-то вот эту мою, ну, стержень как, наверное, лидера, как мне об этом говорят со стороны. И это лидерство, оно необходимо и, наверное, в архиерейском служении. И я благодарен Господу, что я могу использовать в полной мере эти качества и свой опыт в силу того, что избрание мое на кафедру Североморскую, оно означает именно возвращение мое на флот. Вот. Хотя, конечно, я этого не хотел, потому что я попрощался со своей прошлой жизнью, и монах, когда принимает постриг, естественно, он кается в прошлой жизни, не оглядывается туда, и уже начинает новую жизнь с новым именем, и прошлая жизнь не должна его беспокоить. Но в данном случае произошло по-другому. Значит, Господь решил, что те 13 лет, которые я провел в уединении в далеком поморском селе под названием Варзуга, должны быть теперь тем потенциалом, который я, с которым я должен вернуться на флот. Вот, собственно, я использую этот потенциал монашеского молитвенного делания и опыта, который у меня, естественно, остался как кадрового офицера. Поэтому, вернувшись на флот, я, ну, для меня не было никаких секретов. И я возвращался, по сути дела, к своим друзьям. Вот, ну, многие уже, конечно, ушли в этом возрасте, но те, которые в высших воинских званиях адмиралов, они, конечно, остались, и поэтому мне на своем уровне ну, удобно и комфортно с ними общаться, потому что мы, я их хорошо понимаю, как можно понять, как профессиональный военный моряк.
А вы служили в Североморске, соответственно, и вернулись в Североморск?
Ну, я служил во многих гарнизонах. Я сменил, я как-то подсчитывал, сколько у меня было, 16 мест, 16 квартир я менял за время 26 лет.
Но это вот. Все Северный флот?
Это все был Северный флот. Я туда попросился по распределению после окончания командного военно-морского училища. И так там, собственно, я ведь коренной петербуржец. И, естественно, я предполагал, что, ну, Северный флот – это некая ступенька карьеры, как оно и всегда делалось. Вот. А потом я вернусь куда-то ближе к своим отеческим гробам. Вот. Но, как у нас была шутка на флоте, значит, почему на флоте не существует КВН-а? Вот, потому что все веселые служат на севере и на Дальнем Востоке, а находчивые в Москве и в Петербурге. Вот, поэтому объединить их невозможно, и КВН-а нет. Но это вот она в определенном смысле, эта шутка, она раскрывает принцип того, кто оказывается на таких, ну, в суровых условиях, удаленных. То есть те, которые, ну, в полной мере имеют такое намерение искреннего и ревностного служения. Но я предполагал все-таки, что я вернусь. Ну, вот уже прошло, я уже не знаю, сколько и сказать, 40 с лишним лет. Я так и не вернулся. Вот.
Грустите немножко?
Ну, я не грущу уже. Я понимаю, что здесь есть какой-то промысел Божий. Мне казалось, что уже... что я должен это сделать, вернуться в родной город, который очень люблю. Вот, и там мои предки издревле жили в Петербурге.
А часто доводится бывать?
Ну, конечно же, там все родственники, там и живые, и усопшие, там все могилы Серафимовского, Охтинского кладбища, фамильные захоронения наши. Вот, поэтому, конечно, ну, нынешние возможности коммуникации, они, в общем, такой тоски уже развеивают ее. Я могу и довольно быстро прилететь, и пообщаться. У меня и дети, и внуки. У меня сейчас 6 внуков уже. Вот, и, в общем, моя перемена... вот это вот решение, обретение Бога и решительная перемена прежней жизни, она, конечно, вызвала переполох среди моих родственников. У нас в роду мы и не знали, что у нас были священники, но теперь мы это знаем, когда перед нами стал раскрываться весь Божий промысел, и нам открылись имена наших предков. Среди них оказался ныне прославленный в лике святых святой праведный Александр Вологодский, очень почитаемый святой Вологды, всего Севера. Вот, он оказался нашим, так сказать, родственником прямым. Это все выяснилось позже. И мне стало понятно, кто, собственно, молился обо мне, когда я принимал это решение. И теперь у меня вот не столь давно я рукоположил своего племянника, сына моего брата Дмитрия. Он сейчас уже отец Дмитрий, у него матушка, и вот они в Североморске очень хорошо служат, дай бог, чтобы у них и дальше все было хорошо. Ну, в ближайшее время, я так понимаю, что наступит рукоположение моего брата, тоже офицера, тоже отслужившего и на Северном флоте, и на Черноморском, прошедшего много боевых служб.
И их приход в церковь через вас происходил?
Это, понимаете, ну, как мне в свое время объясняли старцы, вот, которые благословили меня на этот путь, и, в частности, вспоминаю с благодарностью архимандрита Иоанна Крестьянкина, который совершенно решительно изменил мою жизнь. Я вот рассказывал в прошлый раз о том, что я приехал благословляться на венчание, а он меня благословил на постриг. Это было, конечно, изначально воспринималось как катастрофа в семье, но потом это воспринялось как великое Божье такое благодеяние к нашей семье. И я, начав этот путь, оказался тем звеном, за которое, потянув, можно вытянуть весь род. Потому что я вот сейчас анализирую, и, конечно, наш род уже стал вымирать. О никаких детях, внуках там и прочем даже речи не было. Все жили в свое удовольствие, гламурной жизнью, и со всеми последствиями. Вот в чем дело. И только лишь вот начав этот путь молитвенный, ну, это формула Серафима Саровского: «Спаси себя, и вокруг тебя, значит, спасутся тысячи». И в первую очередь, конечно, спасутся твои родственники, твои самые дорогие люди. Этот путь, начатый мной вот в 97-м году, он вот на сегодняшний день, ну, разворачивается такими концентрическими кругами вокруг меня и захватывает все больше моих близких людей. И я думаю, что мой брат вот тоже будет достойный служитель церкви. Ну, вот он тоже прошел военную службу, так же, как и я, достойно, командиром корабля, много боевых служб. Вот, и в ближайшее время это решение будет принято. Хотя до этого это казалось невероятным, совершенно невозможным. И как это вообще? И куда там, как говорится, в калашный ряд? Вот. Ну, сейчас вот такая вот у нас обстановка на личном фронте, она увязывается строго и выстраивается новая династия, уже священническая.
А расскажите про свою епархию. Она большая, там много храмов, приходов, священников, вот клиры, да? Кто они? Может быть, это тоже бывшие военные, местные, не местные? Мы ведь мало что знаем.
Ну, конечно. Наша епархия – это епархия очень малонаселенная. Это две практически категории, наверное, так можно сказать. Ну, можно три назвать. В первую очередь, конечно, это базы Северного флота. Это сугубо военные морские гарнизоны, где живут семьи военнослужащих, где в основном молодежь, там нет бабушек. Вот, никаких бабушек в храмах нету. И это, конечно, проблема, потому что самые такие постоянные и надежные ветераны – это те, которые всегда в храме, это, конечно, уже в возрасте. У нас таких мало, очень мало, и в этом есть специфика. Вот это базы, и главная база – Североморск, естественно, это в первую очередь главная база Северного флота, а теперь это даже не база Северного флота, это там, где располагается стратегическое арктическое командование. То есть теперь я хочу сказать, что уровень и вот этот статус вообще наших этих всех подразделений флота и его командования, он невероятно высок. Наш флот обслуживает не просто, как было раньше, вот Северный флот, базирующийся на Кольском полуострове, и вот его район действия. Это теперь от Норвегии до Берингового пролива. То есть сейчас, когда в такой мере разворачивается и открывается нам вновь пространство Арктики, оно все обеспечивается безопасностью Северным флотом. Там построены там 14 баз и 11 аэродромов. Можно представить масштаб, что происходит на территории нашего Северного морского пути по всему ему, по всему и по всей длине. Этого не было никогда. Мы не в полной мере даже вот осознаем масштабность перемен происходящих. И это все лежит на Северном флоте. То есть такого не было. Не было такого. И поэтому задача окормления духовного тех людей, которые решают эти совершенно непомерные задачи, которые грандиозный флот Советского Союза не решал, а теперь решает Северный флот уже даже не такими силами, какие были у Советского Союза. Вот. Это очень важно, потому что именно духовно укрепив наших воинов, мы решим эти удивительные задачи, которые открывает перед нам наше нынешнее время, шагающее в будущее. Вот, это вот одно направление нашей епархии, это, значит, работа с флотом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня епископ Североморский и Умбский Митрофан. Мы говорим, уже теперь говорим о епархии, о ее специфике. Ведь, чтобы наши слушатели лучше понимали, может быть, не все представляют себе Североморск и эту часть Мурманской области, надо как-то, наверное, обрисовать. Вот есть город Мурманск, ну, думаю, расположение Мурманска, все, кто учился в школе и проходил, учился географии, представляют. Вот Североморск, он чуть-чуть... Ну, извините, севернее, да, чуть дальше.
Казалось бы, дальше некуда.
Ну, там еще есть чуть-чуть.
Я помню, я ехала на поезде в Мурманск, казалось, что это действительно какой-то, ну, самый северный край, все, что, ну, невозможно. Мы вышли из поезда, на нем висели... Поезда не было видно, он превратился в глыбу льда.
Зимой было?
Да.
Полярная, да?
Конечно, да. Конечно.
Что еще, какие еще территории входят в вашу епархию? Потому что здесь же в основном море и проливы небольшие. А там помимо военных баз живут люди?
Ну вот вы назвали мой титул Североморский и Умбский. И многие спрашивают, что это за какое-то слово такое, за ковыристое?
Где находится Умба?
Кто такая Умба и вообще зачем она нужна? Но я в этом случае всем ветеранам своим напоминаю песню Эдуарда Хиля. Может быть, кто-то когда-нибудь помнил ее, а была такая песня «Умба город, Умба лес, Умба полная невест». Вот, это поселение на Терском берегу.
Ну, вот так далеко от Североморска?
Да.
Там около... Это же через весь Кольский полуостров.
Ну, практически, если от моего крайней точки у границ Норвегии, где находятся мои монастырские скиты, там и храмы, и до вот тех территорий, о которых мы сейчас говорим, Умба и все, что принадлежит Терскому берегу Белого моря, там порядка около 1000 километров.
Вот Апатиты,
Это Кировск. Внутренняя часть, которая осталась у Мурманской епархии, у митрополита. Да. То есть это промышленная часть, развитая, комбинаты и так далее. Вот. Так было разделено. То есть это сугубо морская епархия получилась. То есть это все побережье протягивается вот от Норвегии и идет по периметру, по всему Кольскому полуострову. Вокруг Кольского полуострова и доходит туда вот до Кандалакши, да, в самый залив Кандалакшский. Вот. И поэтому Умбский – это значит, еще мне принадлежат все древнейшие поселения, какие самые первые, откуда началась русская земля на Кольском севере. Это древние поморские села, которые вдоль Терского берега, а Умба является административным центром этих поселений. Там живут поморы.
До сих пор.
До сих пор, да.
Это, наверное, следующая специфика, да?
Да, да, безусловно. Я эту специфику постигал в течение 13 лет. Я там жил. Я там был благочинным и восстанавливал вот те самые удивительные храмы 17 века, допустим, деревянные, которые там сохранились вот, усилиями именно самих прихожан. Они либо были превращены там в магазин, либо там... Но некоторые были нетронуты, объявлены памятниками архитектуры, поэтому вот в течение 13 лет моей предыдущей жизни я занимался восстановлением вот этого разрушенных церковных комплексов. И на сегодняшний день Терский берег представляет собой, ну, объект такого паломничества очень благодатного. Можно окунуться вот в древнюю жизнь этого края и жизнь поморов, как это все происходило. Это...
Вот как, кстати, окунуться? Я всегда спрашиваю, есть ли паломническая служба?
И... Да, конечно.
У вас местная?
Да, вот... да, обязательно. Паломническая служба активно работает, имеет такие пространства и такие есть древности. У нас это, у нас две, так сказать, таких узловых, может быть, духовных точки или центра. Это вот Варзуга, в которой я служил, это самое первое поселение на Кольском полуострове, как показали последние археологические исследования, которые мы организовали там с помощью наших друзей из Карелии, археологов. Вот, мы подтвердили, что это поселение, оно уже в начале XIV века имело храм Никольский, и мы нашли его первые венцы. То есть это отодвигает даты наших поселений, там на много столетий, все говорили про XVI век, что-то такое. Мы, оказываемся, уже в начале XIV века имели храмы. Если там были храмы, так можно представить, когда там поселились. Храмы строились, когда уже можно было священника содержать, и вообще это было уже организованное поселение, это приход. Вот, то есть там все гораздо раньше. Вот, это было очень замечательно, что мы открыли эти даты.
Если Рыбакова почитать, то у него там много написано про специфику как раз христианских храмов и христианского населения на русском севере.
Да, да, конечно, я уважаю Рыбакова, но вот у меня, я не знаю, говорил ли я в прошлый раз, большая радость случилась, я, наконец, издал итог моих 20-летних исследований истории Кольского севера, трехтомник «Кольский север, средние века». вот эти три тома, они сейчас уже вышли в свет, и надеюсь, что они найдут, ну, уже находят очень благожелательный отзыв у читателей.
А где их можно найти, эти книжки?
Ну, они, к сожалению, продаются на территории моей епархии, поскольку какой-то структуры распространения у нас, вот я должен отметить, не существует.
В интернете, наверное, можно где-то приобрести.
Ну, в интернете надо, да, выкладывать эти три тома, нет, безусловно.
Ну, можно еще и купить, наверное, сами книги физически в интернете.
Мы высылаем, конечно, желающим есть, кто очень интересуется и просит обязательно выслать. Да, так что у меня вот такая вот радость. Это вот что касается духовных центров. Это вот Терский берег, историческое наше православие, поморское такое. И второй центр – это, конечно, Трифонов-Печенский монастырь.
Простите, вот пока далеко не ушли, я сразу посмотрел в интернете и увидел вашу фразу в одном из интервью. «Трехтомник – способ заставить жителей Кольского полуострова задуматься над историей родного края, переосмыслить и взглянуть по-новому на события, которые здесь происходили».
Да, конечно.
А местные жители интересуются своей историей?
Да, да, интересуются. Конечно, интересуются особенно вот коренные жители, вот те, которые живут, которые поморы.
И много ли их осталось? Уезжают ли они оттуда? Или наоборот, как раз вот та часть севера, места, где люди все-таки продолжают жить и никуда в Центральную Россию не переезжают?
Ну, к сожалению, уезжает молодежь. Рождаются дети, да. Там это, там принято рожать детей. Вот что замечательно, очень даже. Еще остались какие-то вот эти деревенские традиции, не порченные городом. Вот. Но, к сожалению, нечего делать молодежи. То есть традиционные поморские промыслы, рыболовство, оно практически, ну вот, не существует. Некоторые пытаются возродить его, но нету структуры, нету инфраструктуры, то есть некуда сдавать, нету перерабатывающих, никто, и что ему с этой рыбой делать, стоять на рынке, что ли, но это не поморское дело, он добытчик. То есть нету какого-то вот этого вот пока, ну, надеюсь, что, может быть, это когда-то получится.
А сами поморы, сколько их осталось? Они существуют еще как это?
Да, но это всегда были маленькие поселения. Mm-hmm. Они исторически небольшие. Mm-hmm. То есть не может быть много поморов. Mm-hmm. Это помор – это личность. Угу. Понимаете, это такой человек, который ни перед кем шапку не ломал никогда. Угу. То есть, кто приходил на эти столь далекие, неприветливые, угу, берега? Ну, люди с прошлым. Они для, угу, чего-то приходили. Это должна быть какая-то в нем уже стержень сложившаяся и какая-то в нем, ну, такая воля невероятная, чтобы сюда прийти, поселиться здесь, угу, и, значит, тут выживать. И при этом каждый день ходить в море. А в это море ходить, я хаживал в этом море и знаю, что это за море. Оно вот только что тебе прекрасное солнышко светит, и вдруг ты видишь, на горизонте появилась какая-то странная облачко, а это значит, что через 3 минуты у тебя будет голова-ноги вместо моря, так сказать. А что это представляли собой поморские суда? Это так называемые карбосы поморские, это небольшие весельные, с небольшим парусом иногда. То есть помор это всегда, ну, я говорю о морском богоискательстве даже. То есть у них вот, когда читаешь их лоции поморские древние, и уставы поморской жизни, у них уставы были свои, там такие правила строгие, там, допустим, там написано, ну, там масса интересного, там, если женщина когда-нибудь положит ногу на ногу, то больше никогда с ней никто говорить не будет. Представляете, ногу на ногу. А у нас так сидят теперь все депутаты, кандидаты там, и так далее. А у них это считалось, что это вообще вульгарно, как это, ну, женщина, ну, что это. Вот, ну, то есть такие нюансы интересные. Но там самое главное, что написано в этих уставах и лоциях о том, что вот о взаимоотношении духовном человека с морем. То есть они начинают обязательно рассказ с того, что человеку на море страшно. Это вот они признают.
Это люди, которые каждый день,
каждый день,
день,
да,
туда ходят.
Ибо он перед морем, как перед самим Богом. То есть он все время выходит в море, он прощается со всеми. Потому что он сегодня, наверное, и не придет. Поэтому извини, брат, так сказать, давай, если что, помяни меня. То есть это было все время обычным фоном жизни.
Тут даже и не до обид, наверное.
Нет, ну что вы, это совершенно особое состояние души. Человек, который каждый день готов к смерти, У него совершенно другие представления о бренности этого жития. Вот, допустим, поморы очень украшали храмы, но совершенно не украшали свои дома. Вот если приедешь в Вологду, допустим, ну, там этот резной палисад, да, там, ну, все будет тебе там прямо кренделя.
Да, и в архангельских таежных деревнях то же самое.
Вот, а те, которые больше думают о вечном, понимаете, они... Дом – это вот ты тут временно, а вот церковь – это уже он готовится, что он будет вот в Царстве Небесном. И очень богатые церкви были, я читал описи перед ограблением 20-х годов, когда там сдирали все, это просто, это было, но я не представляю, это все сияло, это сплошные самоцветы из жемчуга, там же жемчуг добывали, вот. Поэтому помор для меня вот это все открылось. Я когда приехал в Варзугу, я же из интеллигентной семьи, я петербуржец, значит, а тут какие-то необразованные, там, значит, крестьяне, что там они мне могут сказать, и чему меня научить. И я оказался посрамлен, понимаете, потому что я понял, что тут подлинная жизнь. Вот тут настоящая та жизнь, которой должен жить человек. А что мы живем в городе, что это все... Суета-сует и всяческая суета.
Давайте продолжим наш разговор через минуту. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня епископ Североморский и Умбский Митрофан Лизогорская и Алексей Пичугин. Мы сейчас вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».